Сегодня у нас 6 глава Бхагавад-гиты, которая называется Дхьяна-йога. Дхьяна-йога. Дхьяна. Что такое дхьяна? Это
концентрация,
это медитация. То есть это можно назвать медитационная йога. Иногда еще называют атма-самьяма-йога. Ну, в принципе, те же яйца, только вид сбоку. То есть можно это еще назвать путь созерцания. Так иногда еще называют. Ну, а знающие люди вообще называют это йогой дрессировки ума. То есть, чтобы на что-то медитировать, нужна одна странная вещь. Нужно научиться концентрировать свой ум. Проблема всех живых существ в том, что они этого не умеют делать. Вот мы не умеем делать. Почему? Наш ум концентрируется на чем-то другом. Что такое ум? Буквально в двух словах. Ум — это все равно материальное тело. Ум — это не мозги. То есть есть 5 грубых элементов. Ну вот, например, взять меня, да, вот я чел такой, да. Я состою из 8,5 элементов. Это 5 грубых. Это огонь, вода, земля, воздух, эфир. То есть это то, вот еще сделано. В большинстве своем у меня преобладает элемент, как вы думаете, как?
Земли.
Земли, самое интересное. То есть, несмотря на то, что мы на 80% из воды, мы достаточно грубое тело, все равно это элемент земли присутствует. Причем в большом количестве. Чем выше живое существо, чем тоньше его строение. Говорят, Брахма состоит на 100% из элемента разума. Как это? Бог его знает, никто не знает. Ну, с другой стороны, рыбы тоже иначе выглядят, чем мы, правда же? Или, например, какие-то тонкие сущности. Ну, не в этом дело. Но это 5 грубых элементов. Существует 3 тонких. Это ум, разум и ложное эго. Что такое ум? Сложно определить. Тонкий он на то и тонкий. Ты его, то есть уже на уровне воздуха уже тяжелее это все ощутить. Эфир. Мы этим пользуемся, но в принципе не особо понимаем, что такое. Какая-то тонкая субстанция, она уже почти неощутима. Дальше ум, мы вообще уже теряемся, потому что... Но все понимают, что такое ум. Ум — это некая субстанция, которая в этом теле, она выполняет такую функцию. Знаете, вот как вода и земля как-то все это прессует в ощутимое, то ум... Он принимает то, что для вот этого всего приятно, отвергает, что неприятно. То есть он достаточно несложно устроен. То есть мне это приятно, и все это, вся эта красотища, она начинает притягивать это. Да? Мне это неприятно, я всеми силами начинаю от этого избавляться. Дальше элемент называется разум, он более сложный. Он принимает то, что не то, что приятно, а то, что благоприятно, то есть полезно. И отвергает то, что не полезно. Ну и мы, как взрослые люди, понимаем катастрофическую разницу между первым и вторым. И третье — это ложное эго. Ложное эго — это то, которое позволяет всем этим элементам, во-первых, быть вместе, а во-вторых, добавляет, скажем так, девятый элемент. Девятый элемент — это душа. Он не имеет никакого отношения к материи, она абсолютно нематериальна, но ложное эго — это то, что берет и объединяет. Это. Потому что мы находимся в этом теле, потому что мы считаем, что мы это тело. То есть, чтобы в этом находиться, нужно такой парадокс. То есть я ложное эго вообще называю парадоксом определенным. То есть это все равно грубая материя, но очень-очень тонкая.
А можно ли это назвать структурой личности?
Почти нет.
Самоидентификация.
Самоидентификации с телом, да. Но вот это и есть ложное эго. То есть ты берешь и себя отождествила со всем этим, с умом, с интеллектом. Но это есть ложное эго, это ошибка. Потому что на вопрос, есть ли душа, все говорят, есть, люди умные. Есть ли у тебя душа, ты говоришь, есть. Потом я говорю, на самом деле это ошибка, у тебя нет души. Ты душа, ты же, да. Точно, вспомнил. Ложное эго сыграло, сработало. То есть ты сказал, душа есть, но это в виде какой-то батарейки. Я не душа, у меня есть душа. Но кажется, что душа — это у нас какой-то аппендицит, тонкий какой-то, духовный. Но реально получается, что мы есть эта душа, а тело это такой костюм, опухоль. Раковая опухоль на теле, так иногда говорят. И вот, чтобы, ну, скажем так, избавиться от этого, а есть методы избавления от костюма. То есть сначала от него надо избавиться, ну, понять, что от него надо избавиться. От него невозможно понять, пока мы находимся на уровне ума, не выше. Потому что ум говорит, о, это классно, это хорошо. И вот ум расскажет все, что угодно. Ум – это не мы. Это вот действительно, ну, какой-то процессор в нашем механизме. Но мы с ним отождествляем. Мы думаем, нам нравится, и нам кажется, что это мы и есть. Вот ложное эго действует таким вот образом. И вырваться из этого достаточно сложно. Потому что мы так сейчас чисто теоретически понимаем, но практически ложное эго все это назад, ну, опускает до свойственного нам состояния. Как я как-то рассказывал, у нас была иллюзия, за ночь закрывающая от нас Бога. И там была тема, что, ну, мы раскачали друг друга, да, и народ реально увидел, ну, реальность. То есть они, вот знаешь, вот ты вот понял, почувствовал. И потом звонит вечером парень, блин, что делать, я увидел реальность, как мне жить дальше? Я говорю, не парься. Завтра утром уже все станет на свои места. Он там звонит, говорит, все нормально, уже вечером все стало на свои места. Уже все, занавес назад закрыло, я понял, что я Витя, я понял, что я в Харькове, я понял, что я, ну, барыжу трубами металлургическими, там, и член партии, там, ну, я не знаю, удар какой-то. Все, тема закрылась. Поэтому духовная жизнь, она начинается с дрессировки ума. То есть мы уже говорили о карма-йоге, мы говорили о гьяна-йоге, мы говорили о карма-саньяси-йоге, то есть йога с элементами отречения. Но это все не будет работать, пока не будет дьяна-йоги, пока мы не начнем, ну, не научимся на что-то медитировать. Чтобы уйти от чего-то, мы должны идти к чему-то. Чтобы к чему-то идти, надо на это медитировать. Чтобы на это медитировать, должен быть очень крепкий разум. То есть разум должен держать под контролем ум. А на данный момент, а ум этого, ну, не хочет. Его нужно дрессировать, по большому счету. Для этого существуют все медитационные практики. Чтобы ты мог свой ум концентрировать и на что-то направлять. Ну, вот попробуй, ну, вот представляешь, надо даже элементарные вещи попробовать на чем-то сконцентрировать. Вот ты утром просыпаешься, думаешь, сейчас буду 3 часа думать про сатью. Попробуйте. Да какой там? С каких таких? И ум улетел куда? Дома, работа, Владивосток, сериал «Карамель», ну все что угодно. Потом ты раз через 2 часа, о, я же собирался думать о сатье, например. Ну так невозможно. Поэтому говорят, что человек достигает серьезной, ну, успеха в медитации, ну, когда он может концентрировать свой разум, да, свой ум брать и разумом направлять его на Бога. Ну, на его имя, на его форму, ну, там, да, целая история. То есть, когда ты легко можешь об этом вспоминать. То есть, ты сел есть, такой, раз, медитация, я это делаю потому что, и, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это не очень сложно было. Ну, в принципе, как бы понятно. Поэтому, вот мы попробуем сейчас прочитать 6 глава, это 47, по-моему, стихов. Ну, тем не менее, наша встреча, она, ну, обзорная. То есть наша задача ее просто прочитать сегодня, как минимум, с легкими комментариями. И если возникнет желание и вдохновение как-то, ну, в этом серьезнее разобраться, то у нас есть вон, специальные книжки, у нас есть специальная книжка, то есть надо начать читать это, начать слушать, переслушивать, что мы как бы говорили. В итоге сложится, ну, крутое видение, правильно. Потому что, ну, все, многие знают, что это оно, но и на уровне остаемся Владивостока, дом, пиво, ну, и тому подобное. Текст. Первый. Верховный Господь сказал: «Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, воистину живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. До этого уже идет серьезная дискуссия между двумя теологами, скажем так. Один из которых духовный учитель и по совместительству Бог, второй его вечный спутник и по совместительству ученик. И вот там разбирается, что такое действие в бездействии, что такое бездействие в действии. То есть как определить, действую я или не действую, гуны это действуют или не гуны. Потому что мы ехали, долго разбирались, как, что, кто действует, как действует, в общем, непонятно. И объясняется, что существуют разные уровни. На каком-то этапе лучше действовать, чем отказываться от деятельности. Но деятельность должна быть осознанна, и чтобы деятельность тебя не порабощала, есть такое понятие, как чувство долга. Ты это делаешь, потому что это твой долг, потому что это твоя жена, потому что ты назвался, потому что твоя дхарма такая, ты мужчина, ты в России. То есть ты не можешь под пальмой лежать по определению, ты должен что-то делать. Но если ты в это погружаешься и делаешь это неосознанно, деятельность тебя что делает?
Поглощает.
Ты становишься рабом этой деятельности. Почему? Потому что ты начинаешь быть привязанным к результату. То есть сам высший пилотаж, ты продолжаешь действовать, но к результату не привязываешься. Результат приходит как побочный эффект деятельности. Самое интересное, не зависит результат от твоей деятельности. Но мы этого не знаем. Нам кажется, что от нас зависит результат. От нас зависит само усилие. То есть нам это приходит как награда за деятельность. Не оплата, а награда. То есть тот, кто все это дает, он смотрит, оп, или оп. Да, по-разному происходит. Поэтому он говорит, лучше действовать из чувства долга, не привязываясь к результату. И нам это сложно, потому что мы живем в мире, в каком мире мы живем, все знают, должен быть какой-то результат. Но это вот то же самое, нам понятно, например, семейные отношения. То есть, когда ты в семье пытаешься что-то делать, например, выполнять свои обязанности как женщина, да, и ты видишь, что, никто не благодарит, елки-палки, и тому всем самому приходится потом все равно что-то делать, муж этого не знает, или знает наоборот, или жена тупит что-то, я вот стараюсь, я вот работаю, а она вечно недовольна, и ты, это из-за чего? Из-за того, что мы привязаны к результату, то есть мы делаем и хотим, чтобы был эффект. И нам кажется, вот если есть эффект, я, значит, на правильном пути. На самом деле не так. Ты на правильном пути, когда ты правильно делаешь, даже если нет эффекта. Потому что тебя это в любом случае развивает. Этот мир, есть у него один секрет, это не мир для наслаждения. Ошибка, если нам кажется, что мы сюда попали, чтобы наслаждаться, а мы сюда попали очищаться. И здесь очищается в результате процесса, а не в результате получения результата. Когда мы привязываемся именно к получению результата, мы часто перестаем очищаться. Продолжим. Текст второй. «Знай же, сын Панду, то, что называют отречением от мира, по сути дела и есть йога, или воссоединение со Всевышним. Ибо йога может стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям». Мы беседовали про аштангу йогу вчера, да, и ставили точки над «и», потому что я иногда говорю странно, что ты сделаешь. И выяснилось, что настоящая йога, не просто гимнастика, да, не просто, как это называется, фитнес какой-то, такой стерилизованный под восток. То есть у тебя штанишки духовные, что у тебя рисунки какие-то тебе непонятные, у тебя дыма пахнут, да, а именно настоящая йога. Не просто такая, а именно настоящая. Она начинается с ямы-ниямы. То есть это отказ от чего-то и принятие чего-то другого. Ты отказываешься от всего неблагоприятного, ты отказываешься от неправильного питания, неправильного питья, неправильного режима, масса всего, неправильного общения, неправильного, да вообще, мира. И начинаешь делать какие-то другие вещи, которые в принципе правильные, но тебе не так и не нравятся, потому что нам кажется, свобода — это делать все, что ты хочешь. А на самом деле свобода — это делать то, что правильно. Представляете? Как? И поэтому настоящая йога действительно сложна. И чем заканчивается аштанга-йога, начиная с ямы-ниямы? Заканчивается самадхи. Самадхи – это когда ты 24 часа можешь быть сосредоточенным на Боге. Полностью его созерцаешь. Представляете, уровень какой? Говорят, что бхакти-йога, настоящая бхакти-йога, она начинается с самадхи. То есть то, чем заканчивается аштанга-йога, с этого начинается бхакти-йога. Поэтому мы себя иногда называем крутыми бхакти-йогами, иногда называем крутыми йогами. Да? Но в итоге мы просто материалисты, ну пока, часто, которые находятся ну, вот, на уровне, ну, опять же, стерилизации. Можно стерилизоваться и под бхакти-йогу. Ну все прикольно, все хорошо, одежда, движение, вроде все хорошо. А здесь есть сильная привязанность к результату. То есть я хочу, на самом деле я хочу секса, еды, я хочу, чтобы меня никто не трогал, я хочу не болеть и оставьте меня в покое. И все это может быть ну, закамуфлировано под какую-то духовность. Поэтому в этом стихе говорится, что заниматься йогой нельзя и быть привязанным к материальным каким-то вещам невозможно, просто невозможно. Текст третий. Говорится, что для того, что... Для, вот очень важный стих. Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, средством достижения цели служит деятельность. А для того, кто достиг совершенства, средством становится полное прекращение деятельности. То есть существует йога. И в рамках одной и той же йоги, да, а йога мы должны понимать, когда мы говорим йога, даже если мы говорим аштанга-йога, это в любом случае путь к Богу. То есть йога – это воссоединение с Богом, ничего другого. Это не гибкость, это иллюзия. То есть гибкость и здоровье – это побочный эффект йоги, любой. И если думать, что цель – это гибкость и здоровье, ну, ты еще тогда не совсем знаешь, что такое как бы йога. Поэтому говорится, что на начальной стадии целью является сама деятельность. Вернее, целью, а средством достижения цели является деятельность. Но на очень высоких уровнях уже является отречение от деятельности. Поэтому человек должен понять, на каком уровне он находится. Он уже должен отречься от чего-то или еще действовать. И вот ошибка возникает такая очень частая, когда люди, желая находиться на более высоком уровне, чем они есть на самом деле, они начинают преждевременно отрекаться от того, чего они не могут отречься по определению. И они начинают от этого что делать? Сильно страдать. Очень сильно страдать. Мне вчера вечером пришло письмо. Человек пишет, я в полном депресснике. У меня есть страшные материальные желания. Он пишет, какие материальные желания. Он в шоке, на грани суицида. Ну и тому подобное, скажем так. Как от этого избавиться, там это самое. А от этого не надо избавляться. Ты от этого не избавишься. Это твое ложное эго отождествляет себя с телом, тело хочет наслаждаться, поэтому ты наслаждаешься каким-то извращенным способом. Почему? По кочану. Все так наслаждаются. В этом мире все занимаются извращениями. Все. Это и есть извращение. Жизнь в материальном мире – это вообще извращение. Но какие-то извращения, например, они легализованы, а какие-то нет. Ну как, в одной стране водка официально продается, а в другой за это садят. Да? В одной стране, там, ну не знаю, за... нетрадиционную ориентацию убьют просто, а где-то это ну, часть территории, ну, часть культуры, да, там парады, там всякое такое, и я не знаю, там священники уже, ну, геи, например. Я не к тому, что что-то оправдываю или что-то критикую, ради бога. Я говорю, что это все очень субъективно. Но и то является извращением для души. Поэтому расслабься. Не парься, у каждого в этом мире в шкафу висят ужасные скелеты. Ужасные скелеты. Задача избавиться от этого. Не поменять вонючий скелет на пахучий скелет. Определяющее слово скелет. А наоборот от этого всего избавиться. И отказавшись просто, ты не можешь. Я не буду, ну пробовал кто-то, я не буду курить. Так ли легко это сделать? Сложно. Почему?
Можно,
но ты не можешь просто отказаться. Что-то должно заменить это курить, потому что пустоты-то не было. Это же часть тебя, это зачем-то в тебе было. Или я там не могу отказаться, ну от чего угодно. Да? Кто-то от кокаина не может отказаться, кто-то от мяса не может отказаться, кто-то на кофе, например, сидит, кто-то от секса не может отказаться, Кто-то не может отказаться от азарта и желает что-то постоянно, ну, поиметь. Ему все время надо что-то поиметь, так он чувствует себя хорошо. И это ж не то, что это такая физическая зависимость. Человек говорит, нет, я не хочу. Утащила в секс, например. Нет, я хочу. В том-то и дело. Поэтому, чтобы что-то отказаться, должно появиться что-то более высокое. Как, например, чтобы отказаться от шавермы, или как она называется в этом районе земного шара, да?
Есть такая шаурма.
Я путаю, где она по-разному везде называется, но смысл остается, ну, в тесто замотана это, кошка какая-то, да, с соусом. Ну и для кого-то это нектар полнейший, правда же? И пока ты не поймешь, что такое жареный панир, что такое лапжимуна, что такое, ну, качественное питание, ты никогда от кошки в тесте не откажешься. Или чебурек. Ну, что может быть вообще ужаснее в этом мире? Ничего. Вот если бы вы знали, как это делается, из чего, вы сошли бы с ума. Но вот этот запах перегорелого фритюра и каких-то костных тканей все вместе дает такой странный радостный эффект. Еще с лучком. Такая, ну смотри, прикольно. В детстве тоже было хорошо, да, от этого запаха. То есть самскара всплывает. Поэтому, чтобы отказаться от чего-то, мы должны получить что-то вкус, другой вкус, более высокий. Так как мужик, он не может соскочить, сбухать, если у него не появится какая-то цель. Ну, как правило, есть три цели. Машина, женщина или бог. Ну, и то, к чему мужчина может привязаться. То есть выталкивает одну, один вкус выталкивает другим. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Вот. Йог достигает совершенства. То есть, если вдруг мы себя решили назвать йогом, хоть каким-то, мы понимаем, что совершенство он достигает, когда он вообще перестает искать чувственные удовольствия, они ему не интересны. Это не то, что он их, ну, зажимает, они перестают ему быть интересны. Вот я на данный момент перестал искать чувственное удовольствие в шаверме. То есть, ну, вы не думайте, что я сплю, думаю, боже, так хочу котлету по-киевски, но вот запрещает религия, в которой я вляпался там 15 лет назад. Нет, просто этой проблемы нет. Вот с кокаином у меня нет никаких проблем. То есть я не знаю, кто его нюхает, где его продают. Я знаю, что он есть, но меня с ним нету. Так же самое в какой-то момент, так же как вот, ну, вот эти, ну, символы, о которых я сказал, так же отваливаются вообще материальные желания. То есть ты живешь и понимаешь, что тебе это неинтересно. Если мы понимаем, что мы живем, ну скажем, в тюрьме, да, и мы понимаем, что за территорией тюрьмы находится, мы продолжаем жить в тюрьме, мы не привязываемся к каким-то вещам. То есть мы уже не сражаемся за право, ну как-то... Ну, знаете, в таких местах есть какие-то особые права. Если ты крутой, ты можешь спать на нижней полке, да, там, или там гулять против часовой стрелки, или, ну, не вставать, когда все встают, ну, что-то такое. И это считается круто. И нам смешно. Ну, кто в армии служил, знает, да, вот эти. Это псевдопривязанности. Как смотрят люди на дембеля, который как елка идет? Придурок. А как на него смотрят люди, которые 20 лет назад сами дембельнулись? Ну, придурок, ну, с пониманием, да? Ну, все понимают, что завтра он снимет этот костюм клоуна, повесит его в шкаф и никогда его уже не оденет. Никогда. Но сейчас ему это очень важно. Это вот такая есть привязанность к чему-то, к чему-то. И у всех так. То же самое и...
Не обошелся без этого.
Ну, не в этом дело, Наверняка блатовал каким-то другим способом.
Сапоги подвернуты.
Вот, видишь, сапоги подвернуты, представляешь? Что-то все равно был какой-то.
Маленький был.
Не важно.
Люди просто не под это подшивали, это вообще
смешно. Вот в том-то и дело.
Знаете, такое жабо у себя идет.
Ну, то есть, простынь на шее, да. Но мы сейчас над этим смеемся, а на самом деле... Весь мир это вот это жабо, да, на шее,
просто
левое.
По-разному это выглядит. А...
Для того, кто обуздал ум... О, подождите, что-то я пропустил. Тихо.
С помощью ума.
Ага. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, отпускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной душе, и ее врагом.
Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Сейчас говорится о том, что существует ум, он сильный, его нельзя недооценивать, он очень сильный, очень сильный. То есть ум тебе расскажет все, что угодно. Почему? Потому что ему так нравится, и он это может. И не так может, да, да. То есть он реально может рассказать, что ты умираешь, ты умрешь. Он реально может рассказать, что ты наслаждаешься, ты думаешь, что ты наслаждаешься. Хотя сравнивают наслаждение в материальном мире, сравнивают, как верблюд ест колючки в пустыне. Там нет никаких наслаждений, есть верблюжья колючка. Он ее начинает грызть. Она не имеет никакого вкуса. Знаете, в чем прелесть? Он ее грызет, и колючка прокалывает ему язык. Он ранит язык. И он ест, и ему кажется, что это вкусно, а он кровь свою сопьет, язык, и ему кажется, что это вкусно. Представляете? Безумие, как. И мы думаем, ну мы не верблюды. Но на самом деле мы такие же все верблюды. Мы тоже наслаждаемся тем, что нас убивает по большому счету. То есть мы едим какую-то дрянь, а нам вкусно. Мы занимаемся безудержным сексом, а это... Ну, это разрушает. Удивительно, но, ну, я странные вещи сейчас скажу. В материальном мире секс разрушает человека. Неограниченный секс, я должен правильно сказать. То есть, если это делается чаще, чем это возможно для тела, человек начинает рассыпаться. Поэтому то же самое, одна капля семени, это 70 капель крови переделывается. То есть, и семя, и мозги состоят из одной субстанции. То есть реально стекают мозги. Но, ну скажи, я это говорю и сам не верю. Конечно, да хрен с ними, с мозгами. Это ж классно, это прикольно. Это мир же на этом построен. Поэтому, ну, в этом мире все, что человеку нравится, либо преступно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Ничего ты не сделаешь. Таким вот образом. И говорится, что понять эту разницу может только, когда ум под контролем. И ум становится под контролем разума. А разум становится сильный только в двух случаях. В результате медитации и чтения священных писаний, потому что чтение священных писаний является, по сути дела, медитацией. По большому счету, если мы правильно читаем, вот, ну, например, ну, я вообще обречен час погрузиться в эту медитацию, двухчасовую, ну, потому что я говорю. Ну, и у вас есть такой же шанс. Если вы сосредоточились на том, о чем мы говорим, то есть ум бессилен. Он не может сейчас подумать о, ну, чем-то другом. То есть берем ум и концентрируем. То есть эта медитация, она похожа... мы берем ум, хватаем и направляем на что-то важное. То есть ум, он как... котенок, который у вас по дому шатается и гадит в ботинки ваши. И вы его ловите и мордой в ботинки. Гад, не делай этого, не делай. То же самое таким образом дрессируется, ну, ум таким образом дрессируется. И он берется и макается в духовную реальность. И он такой, и куда ему деваться, одухотворяется. Продолжаем. Я прочитал седьмой текст, он звучит таким образом. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Этот, заметили, опять начинаются, знаете, диалектические пары. Счастье, горе, почет, бесчестие и тому подобное. И для человека, у которого ум становится под контролем, у которого сильный разум, этой разницы нет. Он перестает, он одинаково себя чувствует в счастье и в горе. То есть счастье его уже не парит, но его и горе не парит. Это не значит, что он становится амебой. Такой, знаете, ну, наркомана тоже ничего не парит. Нет. Просто человек реально понимает, что если приходит счастье, он говорит, классно, ну, пришло и счастье. Отлично, заходи. Пришло горе, ты говоришь, блин, какой-то урок пришел. Я должен как-то достойно выйти из этой ситуации. Мы же как реагируем? Деньга поперла. Yes! Та-ра-да-ра-да. Я сделал это все. Теперь наладится до конца дней, до пенсии, до смерти будет, ну, эта сумма денег. Ну, и там бывает два варианта. Либо сумма перестала приходить, либо ты перерос сумму. Ну, желание не контролируешь, они и опять. То есть вчера ты еще хотел 20 тысяч рублей в месяц, да, и думал, это счастье. Тут ты уже получаешь 30, но мозг уже, ум твой уже летает на 50. Получив 50, ты уже хочешь жить на 70. И ты все равно недоволен. Недоволен. А кто-то 100 штук в месяц получает долларов и грустит, потому что расходы на 120. И вот я банкрот. Знаете, ну иногда кто-то говорит, у меня такие проблемы, я говорю, солнце, у тебя автомобиль, который если можно продать, ты просто его проедая, будешь счастлив до смерти. Потому что он у тебя стоит, ну я не знаю, 150 тысяч долларов, раздели это на, ну, не, ну, ну, ну это ж другое, это ж другое. Текст 8. Человек, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, такого человека считают осознавшим свое «я» и называют йогом или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. Тут два очень важных аспекта. Я вам могу посоветовать, если вы начнете ручечкой внимательно все подчеркивать, смотреть, проводить параллели, то вы увидите, что здесь нету ни одной лишней буквы в тексте. То есть все очень структуризировано. Так читаешь, ну это как учебник по квантовой физике. Смотришь, ну много чего, да. Ну и прикольно. И самое интересное, не ясно. На самом деле все очень ясно. Все очень ясно. Ну для этого нужно, ну сделать так. И тогда все становится абсолютно ясно. И вот в этом стихе есть две удивительные, ну, два удивительных акцента. Первое. Остается невозмутимым. Что такое невозмутимость? Невозмутимый можно определить как у нас, ну что, невозмутимый это океан. Представляете, вот океан, штиль, да, и он такой. Зеркально. В него впадают реки. Заметили, что реки впадают в него или не впадают, он все равно делает так, как ему надо. То есть он шторм на океане не из-за того, что в него реки впадают, а потому что надо, ему надо. И то же самое, человек, чтобы в него не впадало, пришло горе. Ну, отлично, горе пришло. У меня есть возможность достойно на это горе реагировать. Да? То есть я веду себя достойно в ситуации, которая называется горем. Потом приходит счастье, я веду себя достойно в ситуации, которая называется счастье. И тут пишется, он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. Он не дебилом стал, что он, ну, перестал понимать, что такое, ну, 200 баксов. Он понимает, что если он открывает чемодан, а там, ну, миллион долларов, он знает, что такое миллион долларов. Но он не привязан к этому, потому что он знает и большее. Он знает, как устроен этот мир. И поэтому, если человек понимает, что тебе все равно не хватит миллиона долларов, тебе и всех денег мира не хватит. То есть человек, который не контролирует свой ум, ему не хватит никогда. Никогда. Что бы он ни получал, ему будет чуть-чуть не хватать. А разница в 3 копейки на самом деле. Ну вот представьте, я зарабатываю условно, ну, 10 тысяч рублей, а Мишка зарабатывает условно 10 тысяч рублей. Но я живу на 9990 рублей и счастлив от этого. Потому что свою жизнь строю в связи с тем, что реально приходит. А он на 10 тысяч 30 рублей. Разница в полташечку. 50 рублей. Ничего вообще не значит. Ну это не деньги даже. Но я счастлив, а он депрессует. В одном и том же, ну, в финансовом диапазоне. Просто я в данном случае играю человека, который контролирует свою, а он играет человека, который его не контролирует. То есть он хочет чуть больше, чем есть. А я хочу чуть меньше, чем приходит просто так.
Сложно.
Но можно. Сложно. Но можно.
получается.
Получается. Задача не попробовать. Это
получается.
А, ха-ха-ха-ха. Вот тебя ум и развел. Тебе кажется, что это получается только когда ты один. Но ты никогда не бываешь в этом мире один.
Да. Нет, вот в те моменты, когда было, ты рассчитал и получается.
Просто не то, что невозможно рассчитать иначе. Просто не умеешь рассчитывать на троих. На одного ты научился рассчитывать, а на троих нет. И тебе кажется, блин, надо опять быть одному, и тогда я смогу опять рассчитывать. Фиг там. Нет, просто надо на троих научиться рассчитывать. Кто-то же умеет рассчитывать
на
сто. Да, как я говорю, что есть люди, которые...
С хозяином, кто эту игру придумал.
Поверь, да. Для хомяка директор механического завода является богом. Не меньше. Представляешь, кто-то же это все делает, и он сидит и думает, да, это Бог. Так же самое для нас. Бог это, ну, что-то такое непонятное. Кто-то же это может сделать, кто-то же, ну, просчитал компанию BMW, и это же человек какой-то сделал. И как-то же он этот финанс смог рассчитать. Мы хотим стать великими, мы хотим стать Богом, но не можем просчитать финансы на 3 человека. Какой же ты к черту Бог? Ты оболтус? Не ты, а человек, который...
Разницы
нету, да, действительно. Париться не будем. Люди свои. Все, видишь, когда свои, можно оболтусом назвать, и человек улыбается. Почему? Один оболтус назвал другого оболтуса. Ну, что тут такого удивительного?
Мы смеялись.
Да.
Другие оболтусы посмеялись. Да.
Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые друзья или враги, праведники или грешники. То есть сейчас речь шла... Все. Ну просто описываются разные виды живых существ, разные роли живых существ в нашей жизни. То есть до этого говорили булыжник, галька и золото. И с этим разобраться проще. Почему? Они не живые.
Они не реагируют.
С этим проще, да. А вот эти люди, они реагируют. Поэтому научиться строить отношения с ними со всеми и понимать, что среди них нету среди них ни врагов, ни друзей, никого. Это люди, которые движимые провидением, то есть Богом, принесли тебе уроки, которые ты должен проходить. И человек, понимающий, что кто пристрелил почтальона, который ему счет принес? Вот выходит почтальон, тебе письмо, ты открываешь, там, вы там должны в банк, там то-то. Ты говоришь, ах ты гад, ты принес мне. И такие почтальоны, лежат.
Поездку в военкомат.
И ты зарезал почтальона. Это странно. Следующий стих описывает практику настоящего йога. Практика настоящего аштанга-йога. Тело, ум и душа йога должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним. Ему следует жить одному, в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении и быть свободным от желания и собственнических чувств. То есть на настоящем уровне аштанга-йоги человек должен достичь такого состояния. Когда мы читаем, что тут ему нужно жить одному, это что означает? Что ему надо в лесу жить или в Гималаях в этой самой? Как вы считаете? Да нет, конечно. Но он реально понимает, что он не зависит от этого ничего. То есть это часть антуража. С этим надо правильно сотрудничать. И это, опять же, я не говорю, что это имперсонализм какой-то, что надо перестать любить детей, родственников, выгнать мужа или жену, что-то такое. Нет. Просто надо понимать, что это часть, наши дети, наша семья, это также часть урока, который к нам приходит. Мы должны с ними построить отношения определенные и в них находиться. Но париться нет никакого смысла. Может быть, кажется, для человека, который проповедует семейные ценности, это странно звучит, но мы говорим о высоком уровне аштанга-йога. То есть человек должен понимать, что все это, давайте по большому, по максимуму скажем, мы прожили уже в этом мире триллионы жизней, и каждый раз у нас были какие-то дети, какие-то жены, какие-то мужья, какие-то родители, и мы были для кого-то детьми, и мы были уже такое же количество раз детьми и тому подобное, что мудрецы говорят, что наши связи семейные, это как вот река горная течет, и в ней куча мусора, да, и такие две веточки раз, сбились, они вместе, оп, все, закончилось, следующая жизнь, то есть это в любом случае семейные отношения, они по большому счету иллюзорны. Но пока палочка рядом, с ними надо общаться правильно, максимально правильно. Потому что она не случайно к тебе, эта палочка, прибилась в потоке, для того, чтобы ты чему-то научился. Мы должны по большому счету смотреть на нашу семью, наших близких, так как на учителей, которые пришли для того, чтобы нас чему-то научить. Мы должны учиться у детей, должны учиться у жены, должны учиться у мужа, у родителей, у друзей, у близких. Мы у них просто учимся. А тот, у кого ты учишься, мы должны относиться очень благодарно к тому, у кого мы учимся. Немножко другой подход. Нам-то кажется, что эти люди вокруг нас для того, чтобы мы наслаждались. Мы наслаждаемся супругами. И очень грустим, когда вдруг нам кажется, что мы отдаем больше, чем получаем. А на самом деле мы всегда получаем больше, чем отдаем. Мы получаем уроки. Очень круто. Мы наслаждаемся детьми. Ну так, приятно нюхать волосы сына, да, там, ну, видеть, как он растет, там, или дочь выдавать замуж. Это все очень, конечно, приятно, но это не самый высокий уровень отношений. Когда человек понимает, что семья это дана ему Богом, да? Не просто как проклятие, а как обучающий тренинг такой, то человеку очень аккуратно и внимательно и очень заботливо относится к раздаточному материалу Бога. Я сейчас сиронизировал. Но тем не менее, приблизительно это так. И когда мы говорим, мы должны это сделать из чувства долга. Ты понимаешь, да какое нахрен чувство долга? Что такое долг? Неясно. То есть тебе дали, заботься об этом. Так же самое, тело нам дали для какой-то цели, о нем надо заботиться. Иначе оно придет в негодность. Иначе тот, кто тебе его дал, будет недоволен. Ну, представляешь, ты у кого-то взял покататься на велосипеде, вернул его без колес, там, ну, ободранным, там, или он сгорел вообще. То есть ты приносишь велосипед после пожара, ну, раму видно, ну и все. Поэтому мы продолжаем. Я не знаю, мы успеем или нет, но тем не менее. А чего, куда нам деваться с подводной лодки? Для занятия йогой надо найти чистое и уединенное место, постелить на землю циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высокое или наоборот слишком низким. Усевшись как следует, можно приступить к практике йоги. Обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, йог должен очистить сердце от материальной скверны. Описываются условия для занятия йоги. То есть для занятия йоги нужны очень серьезные условия. Чтобы достичь совершенства в йоге, нужно выполнить эти условия. И когда... Почему здесь это описывается? Это ж не учебник по аштанга-йоге, правда? Давайте посмотрим, что он потом скажет. Он, знаете, сначала иногда кто-то приходит и говорит: «Сатя, я хочу дом построить». Я говорю: «Классно, где? Ты можешь?» Говорит: «Да, вообще без проблем». «О, и я хочу». Говорит: «А что для этого нужно?» Я начинаю ему говорить, что для этого нужно. Он слушает, глазки так. И потом в итоге говорит: «Да ну нафиг, это так сложно». Я говорю: «О, смотри, ты суть уловил. Может, он нафиг тебе не нужен, этот дом?» Он говорит: «Да лучше я в квартире буду дальше жить». Вот по этой технологии, в принципе, так же и Кришна поступает с Арджуной. Он говорит: «А вот смотри, можно сделать так-то, 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 так-то и так-то». Он говорит: «Вау, слушай, у меня нет на это времени и сил». Он говорит: «Ага, суть ты уловил. 8, да, мы еще придем. То есть Бхагавад-гита, она воспринимается как цельная она должна от А до Я восприняться. Я надеюсь, что
ты, как известный в моем сердце аштанга-йог, правильно отнесешься к этому. И не то, я не знаю, почему вот именно попало именно на этот участок, да, то есть это не критикует аштанга-йогу, это говорит о ее серьезности. И не все могут ей заниматься. Потому что всем кажется, что вот любой, кто надел трико, да, становится сразу йогом. Ну, ты как человек продвинутый, ты понимаешь, что не каждый это может сделать. И тем более не каждый может достичь, ну, настоящего результата. Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. Говорят, что, ну, я сейчас рискну в присутствии йогов говорить об асанах, да, существует 84 вида асан. Не 84 асаны, а 84 вида асан. И говорят, что 80 из них видов, они все для здоровья. И только 4 реально медитационные, то есть в которых человек может что-то на чем-то сосредотачиваться. Сама йога построена таким образом, чтобы человеку, вот он начинает чем-то заниматься, и, ну, например, собрали вы кого-то и наговорите, цель йоги — это медитация. И все такие: нафиг мне медитация, зачем она надо? Вот у меня как бы геморрой открылся, это да. Вот у меня 30 килограмм лишнего веса, это да. Вот у меня печень, это да. Вот желудок нифига не, это да. Мне бы что-то для здоровья. Все же за здоровьем приходят. Кто приходит йогой заниматься для того, чтобы достичь, открыть третий глаз? Да ладно, кто там его будет открывать? И все начинают заниматься через здоровье, потому что это понятно. И эффект они начинают видеть тоже через тело, через здоровье. То есть форма приобретается, да, там и гибкость появляется, здоровье появляется. Человек говорит: о, работает. Но потом в какой-то момент что происходит? Начинаются еще какие-то более, ну, серьезные вещи, какие-то пранаямы и так далее и тому подобное. То есть это уже не просто, ну, ты отказался от чего-то и начал делать какую-то зарядку. То есть пранаяма — это очень серьезная вещь. Говорят, что если человек не освоил, ну, если у него в жизни еще нету ямы-не-ямы, то пранаяма ему не надо заниматься, как бы башку не сорвало. Может быть и такое. Я как бы сейчас, вы должны учесть мой уровень аштанга-йога, да, я говорю так, как это описано в трактатах. То есть заниматься практикой более высокой, чем тебе, ну, ну, чем ты тянешь, достаточно опасно. Если человек вдруг решит 3 недели, прозанимавшись аштанга-йогой, что он уже в самадхи, ну, в лучшем случае это будет выглядеть смешно. Продолжаем. Держа под контролем деятельность своего тела, ума, юг-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Да. Я еще раз скажу, то, чем заканчивается аштанга-йога, с нее начинается бхакти-йога. То есть аштанга-йога — это крутая система. Ее, кто основатель йоги? Патанджали. А кто такой Патанджали?
Скажем так, он написал более-менее нормально.
Ну, тот, который дал основу философскую. Ну, тот, кто дал основу, тот, в принципе, и основатель.
Начало.
Да, 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 систематизировал, скажем так. Я тебе открою страшный секрет. Йога, она существует всегда. И основатель йоги тоже существует всегда. И то, что в определенный момент появляется основатель, это не значит, что до этого не он ее основал.
Нет, Ну, имеется в виду, что там...
Оно по кругу все время ходит.
Да, там Шива, Кришна, ну, разные.
Это все ясно. Но это воплощение определенное, наделенное определенным могуществом Патанджали, которое систематически приходит по кругу, это вот такая обязанность. Раз, ну, в определенное время он приходит и дает это основание. И поэтому очень удивительно, но он является основателем и до того, как он и пришел. То есть он всегда дает это обоснование. Но, ну, то есть, понимаете, да? Круг, и он вот в этой точке находится. То есть он пришел, опять пришел, и все время дает обоснование, пишет это йога-сутры, которые помогают и начинают человеку сдвинуться с материализма. И человек не сдвинется с материализма, пока он, у него не возникнет доверие к священным писаниям, потому что йога-сутры, они являются ведами. И человек через тело, через какое-то, он у него может возникнуть доверие к священным писаниям. Потому что, ну, когда ты реально видишь, что это работает, ну, видишь, оно же работает. И, ну, там, занимаешься, например, ты 10 лет йогой очень серьезно, ну, и при этом, ну, я не знаю, или там 20 лет занимаешься, ну, и при этом весишь 120 килограмм. И не можешь до колен дотянуться, например, да, и болеешь всеми видами диабета и так далее, и так далее. И все так смотрят и говорят, какого ты хрена вообще занимаешься? Занимаешься ли ты вообще этим? То есть люди, которые занимаются, достигают, вон фотографии висят на календаре, ну, видно, что они занимаются, правда же? И человек смотрит, и до него это доходит через тело. Так же, как аюрведа доходит через боль. Так же, как и так далее, и так далее. Астрология доходит через какой, ну, какой-то ощутимый какой-то результат. Дело в том, что бхакти-йога, она не может подойти через какой-то ощутимый результат, потому что она описывает запредельные материи вещи. То есть то, что практикует бхакти-йога, она не отражается в, ну, на материи. Не отражается. И так как она отражается, люди могут принять за какие-то, ну, странные симптомы, может быть, даже болезнь. Ну, то есть у тебя волосы на руках начинают дыбом становиться. То есть иногда от страха, да, материального становится. Становились волосы дыбом от страха? Было дело. Боялись чего-то? Ну, я бываю в таких местах, где, блин, страшно, аж не только на руках становится. Только на голове волосы дыбом не становятся. Или, например, человек начинает пупырышками такими покрывается, да, там, или у него, ну, масса каких-то вещей, то есть признаки, они называются аштасатвика викары, то есть внешние проявления божественных ощущений через тело. Через тело. Но все они имеют и материальные аналоги. Ну, например, если у тебя пена изо рта пошла, то есть бывают два варианта, либо у тебя эпилепсия, либо припадок духовного счастья. В большинстве своем это, скорее всего, эпилепсия. Скорее всего. Есть даже целая группа товарищей, которые выдают материальные, ну, признаки за духовные. Ну, например, слезы. Слезы являются признаком духовного счастья. Но также слезы являются признаком, ну, массы каких подробностей. И только мудрые люди могут отличить в разных видах, ну, в разных проявлениях, либо это материальные симптомы, либо это какие-то духовные. Поэтому еще раз скажу, что Бог, он специально дает такие практики, да, такие основанные на ведах, чтобы человек мог через чувства, через материю соприкоснуться с чем-то. И если ты соприкасаешься, это в твоей жизни работает, ну, например, ты стал пользоваться методами, ну, советами из вед относительно семейной жизни, ты видишь, что реально наладилось, все прикольно получается. Раньше мы убивали друг друга, а сейчас, смотри, существуем. И даже пытаемся даже счастье какое-то выколупать. Человек говорит, ну, что-то в этом есть. Потом в какой-то момент говорят, Бог это личность. Ты говоришь, ну да, а как иначе? Да меня не обманывали 10 лет ведические знания. И в конце сказали так, я это принял. Потому что принять иначе ты это не сможешь. То есть он не откроет дверь, не зайдет и скажет, хай! Я личность. Он так делал иногда. И большинство сказало, да ладно. Мы все знаем, что ты из Липецка приехал. Ты там, ну, муж Светки, ну, например. Потому что в этот мир он приходит, он же чей-то муж, чей-то сын и так далее. Он не нарушает законов физики, которые он сам же создал. Мы продолжаем. О, Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много, или ест слишком мало, спит слишком много, или спит недостаточно. Ну, продолжается описание условий. Ну, это как, ну, если ты молодой, то лучше переесть, а если ты старый, то лучше не доесть. Ну, все это знают, да, особенно если они подросли. То есть то, что для одного хорошо, для другого уже плохо. То есть если молодому голову отрывает, он не знает, куда девать свои чувства, да пусть лучше налопается сладенького и успокоится. А если как бы тебе там хорошо за 40, и ты сладенького, то так думаешь, нафиг оно надо, уже сладенькое это выходит боком. Поэтому настоящий йог тот, который находит гармонию в питании, находит ну, во сне и тому подобное, в режиме и тому подобное, и так далее, и тому подобное. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может заниматься йогой, избавившись от всех материальных страданий. Когда йог, упорядочивая деятельность ума и освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно в тихом месте, йог, опуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на свое истинное «Я». Говорится, что для занятий йогой, потому что основной целью занятия йога является сама концентрация и медитация, являются тихие места. То есть заниматься йогой на проспекте невозможно. Но, как говорится, лучше одноглазый дядя, чем никакой. Лучше хоть как-то, чем вообще никак. Но поэтому существует всевозможные, ну, заметьте, да, если какие-то ретриты выезжают куда? В Париж никто не едет йогой заниматься. Это странно. Париж, это значит, что все едут не йогой заниматься, они едут смотреть эльфовую башню, ну и немножко гимнастики. То есть обычно прутся куда-то в Крым, на Кавказ, какие-то тихие там места, да. Ну, где-то, где никого нету, где гармония, тишина и тому. Вот там действительно человек может начать заниматься йогой. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, то есть самадхи, о которой мы говорим, переводится как транс. Его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «Я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Заниматься йогой нужно с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. То есть в Бхагавад-гите из 700 стихов, 150 стихов описывают качества, необходимые для занятия йогой, любой йогой. То есть, и мы сейчас читаем описание этих качеств. Одно из них – решимость. То есть, если человек хочет достигнуть результата в йоге, он должен заниматься решительно. А что значит решительно?
Каждый день.
И долго. То есть, иногда спрашивают, а как достичь совершенства в бхакти-йоге? Прикинь, те же самые условия, решительно и долго. Можно ли достичь успеха, я условно называю аштанга-йога, да, есть разные варианты, но вот я имею в виду, такая вот физическая йога, да, чтобы достичь совершенства, нужно это соблюсти?
Давайте.
Если это неделя, например, я занимаюсь йогой по четвергам, 15 минут после обеда.
Нет.
Благоприятно ли это занятие? Благоприятно. Благоприятно. Но реально надеяться, что я достигну какого-то результата, вообще нет никакого. Так же самое, как бхакти-йоги, одним из основных видов практики является медитация, да, повторение мантр на четках и чтение священных писаний. Это две основных практики йоги, да, получается. И практики бхакти-йоги. И человек говорит, ты мантру повторяешь, Ну да. А как часто? Ну, когда есть желание, у меня вот и четкие есть. Да. А сегодня, не, сегодня не было такого настроения. Сегодня настроение было другое. Сегодня мы абрикосы обрывали. Ну, у нас такая была практика. А вчера, ну, вчера тоже не сложилось, дочь замуж выдавала. А позавчера с мужем ездили на фэшн, да. А, ну и так далее. А вот завтра наверняка. Наверняка. И, а ты читаешь книги? Ну да, конечно, читаю. А что читаешь? Ту синенькую. Шримад Бхагават. А, точно, Шримад Бхагават. А мы давно начали читать? Ну, еще в 94-м году. А уже на какой странице? Третья глава. И все понимают, что ну, человек не занимается бхакти-йогой. Так же самое, как и обычной йогой, аштанга-йогой, человек занимается, ну, тут он купил себе штаны, он даже купил абонемент, ну туда особо не ходит. Или он, например, бхакти-йог повторяет мантру, ну там один круг в день. Один круг это 7 минут. Есть эффект от занятия йоги? Ну, от аштанга-йоги ты 7 минут занимаешься. Ну как? Ну, прикольно, в принципе. 7 минут. Вот я занимаюсь 7 минут в день, зарядку делаю. И то не всегда. Можно ли меня назвать йогом? Начинающий я аштанга-йог. Начинающий. Следующее. Текст 25. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. Убежденность и разум. Два условия. Как, куда бы ни устремился ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «я». Здесь описывается природа ума, то есть это же медитационная йога на самом деле. Это то, с чем человек борется. Он борется с непостоянством ума. Ум, он на санскрите называется, сейчас мы посмотрим, чанчалом, вот, изменчивый. То есть он все время мечется, он беспокоен. Попробуйте начать на что-то медитировать, а куда улетит ум? Куда? Куда угодно, куда угодно. Хит-парад мест, куда улетает ум во время медитации, потрясающий. В этот момент кажется, что ты очень талантлив. Тебе приходит в голову масса гениальных идей. Я даже пробовал их записывать. Потом ты смотришь, думаешь, да зачем оно вот это все было нужно? Но в этот момент хочется, да. Да, он начинает беситься. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуны страсти, он осознает свое качественное тождество с абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Так, обуздав ум и чувства и непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны и обретает высшее совершенство счастья в трансцендентном любовном служении Богу. Совершенный йог видит меня, пребывающий во всех живых существах, а всех живых существ, пребывающих во мне. Воистину, осознавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду. Для того, кто видит меня во всем сущем, и все сущее во мне, я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня. Это говорит о том, что реально за любой практикой йоги, за любой, стоит Верховная Личность Бога. Даже если человек не осознает это. Скажу больше, за любой духовной традицией, даже если нам она нравится или не нравится, также стоит Верховная Личность Бога. То есть ни одно направление на этой планете не может существовать, если за ней реально не стоит Верховная Личность Бога. Даже если кажется, что это полная фигня. В этом мире, он сам говорит, я даю память, знание и забвение. То есть я даю веру в это. То есть если человек нарезал себе какой-то духовный сектор, да, и он думает, я вот движусь вот таким образом, это поддерживает он. Потому что без веры человек не может двигаться. А вера всегда какие-то вещи дает сам Бог. И даже если это неправильное направление, но человек в нем развивается до какого-то уровня, Бог его все равно будет поддерживать. Пока, говорят мудрецы, хотя бы есть один человек в рамках какой-то духовной традиции, искренней, который движется, эта традиция будет поддерживаться. Ну, это чтобы понять, что Бог такой. Он такой. Он каждому подбирает свой ключик. Каждому. Тебе так, тебе так, тебе так, а тебе так. А мне еще как-то. Следующий текст, 32. Он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я суть одно. Такой йог всегда при любых обстоятельствах остается во мне. Совершенным йогом Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. Сейчас описывается совершенный йог. У нас просто много стихов, и обзорно я хотел бы их все-таки дочитать, потому что маловероятно, что все домой придут и будут как бы читать. Мы тут без санскрита, без комментариев. Но я рекомендую все-таки попробовать в этом поразбираться. Может быть, не надо всю главу сразу читать, прочитав даже один стих и с комментариями, это будет очень благоприятно. Арджуна сказал: «О Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив». То есть то, о чем я вам говорил. Кришна долго описывал практику аштанга-йоги, описывал Арджуне. Арджуна, а почему он это Арджуне описывал? Потому что Арджуна говорит: я не хочу участвовать в процессе братоубийства, я хочу дистанцироваться и помедитировать. Он говорит: помедитировать, солнышко? Вот что значит по-настоящему помедитировать. Он ему рассказывает, что значит настоящая аштанга-йога. И Арджуна говорит: слушай, что-то как-то сложновато. Вначале казалось попроще. Он говорит: да никто не говорил, что будет легко. Ты спросил, я ответил. Он говорит: мне кажется, сейчас Арджуна говорит, мне кажется, что практика йоги, которую ты мне описал, кажется мне непосильной. А кому так не кажется? Всем так показалось. Я вообще в шоке от того. Это мы еще не все прочитали. Потому что ум-то мой беспокойный, неустойчив. И Арджуна сейчас аргументы выкатывает. Он говорит: ум-то неустойчив, и сейчас он рассказывает, какой ум. Он рассказывает о своем уме. То, что мы все чудесно знаем. Мы можем каждый про него сказать. Ум непоседлив, неистов, упрям и необычайно силен у Кришны. И мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер. Пробовали ветер остановить? Арджуна, видимо, пробовал. Он говорит: походу с умом еще тяжелее, чем с ветром. Господь Шри Кришна сказал: о могучие руки, сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий. То есть, очень удивительно, сначала он его запугал, тот сказал, что да, это сложно. Он говорит: но это не значит, что эта техника не работает. Она сложна, но возможна. То есть, сложно, но можно. Для того, чей ум не обуздан, самоосознание – непосильный труд. Но тот, кто покорил ум и идет к цели верным путем, непременно добьется успеха. Таково мое мнение. Арджуна спросил: о Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства? То есть нормальный вопрос. Всем кажется: нафиг этим заниматься? А в чем? А если я не успею? А если не получится? А что будет, если не получится? Гарантии, дайте гарантии, немедленно гарантии, иначе заниматься не буду. Как в аштанге-йоге можно что сказать? Ты станешь здоровым и гибким. Да, ты не достигнешь самадхи, но во всяком случае сможешь хотя бы доставать до пальцев ног. Да? Потому что для многих доставание коленок является крутой растяжкой. Арджуна спросил: о Кришна, это я сказал, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства? О могучие руки Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища? То есть Арджуне это было важно, интересно. А почему это было ему интересно?
Он предполагал, что он может не
исследовать. А, он говорил то, что интересует людей. Он
боится последствий.
Он боится последствий, он боится время потерять. Ну, мы все боимся потерять время. И этот вопрос задан от лица у нас, обычных людей. Это сомнение мучит меня, о Кришна, потому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Верховный Господь сказал: о сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Ну, это такая банальная штука, за добро всегда побеждает зло и тому подобное. Но в устах Бога это звучит иначе, покрасивше. Он говорит: ну, так уж вышло, что мне больше нравится добро. Я сам добрый парень. И так как я верховная личность Бога, можешь тоже не париться по этому поводу. Тот, кто становится на мою сторону, ну, тот тут разделяет такое же мнение. Да? Для того, добро важнее, чем зло. Знаете, как в анекдоте. Добро в очередной раз победило зло, убило его и долго глумилось над трупом. Ну, что-то такое. Йог, не сумевший достичь совершенства, важный 41 стих, то есть был вопрос, а теперь ответ, он рассказывает. Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Существует два типа неудачливых йогов. Какие это? Это те, кто оставил занятия йогой, едва начав ее. И те, кто сошел с этого пути, пройдя значительную его часть. То есть начинающие, а есть те, которые не успели. Есть те, которые просто окунулись, а есть те, которым не хватило, ну там, ну, чуть-чуть. И вот он рассказывает все. Для тех, кто сошел с пути, только начав, они рождаются на планетах, где живут благочестивые существа. А почему они живут на планетах, где рождаются благочестивые существа? Потому что основная причина, по которой йог не смог дальше двигаться, это желание материальное. Ну, то есть желание материальное человека стягивают с пути. И из-за того, что он занимается благочестивой деятельностью, да, то есть, а любая йога, она благочестива по определению, человек получает такое благочестие, естественно, в результате которого он может от наслаждать свое. То есть он к чему-то привязан. Вот, мне это нравится, я это хочу, я пока не могу заниматься. Но занимаясь благочестивой деятельностью, он получает возможность это попробовать. Он попадает куда-то, да, в места, где это возможно, ну это могут быть райские планеты или еще что-то такое. Либо наоборот, в семье праведников, богатых и знатных людей. Ну, поверьте, на этой планете кто-то не депрессует из-за света, газа, бензина, или как детям купить портфель, да, в школу. То есть здесь есть люди, которые, они члены королевской семьи Великой Британии. Как вы думаете, есть там финансовые проблемы? Ну, странно, им там столько отстегивают. Ну, знаете, карма такая. Вот. Просто так на содержание семьи такие деньги выделяются, что ребята, девчата достаточно нормально существует. А кто-то является племянником Бенни Гейтса, да, например. Ну, такое. А кто-то самим Бенни Гейтсом. И в этом мире есть такие места, где человек, скажем так, материально наслаждается. То есть он получает такое. И чаще всего это благочестивый йог, который не достиг успеха. После чего получив какие-то реализации, человек начинает, опять же, возвращается к практике на том уровне, на котором он с нее сошел. То есть, заметили, некоторые занимаются чем-то, да? И вот приходит, и вот так хоп-хоп-хоп, пошло, так легко, а потом коп, быстренько дошел до своего уровня, а дальше работать надо.
ну так как и просто даже вот йога обычная, да, аштанга йога, кто-то приходит, ну кто-то дерево, очевидно, что это совместное воплощение Терминатора и Буратино, деревянный, и все, и сразу видно, что это, ну это потолок его, и он там каждый там грамм вырабатывает, а кто-то заходит, он по определению такой гибкий, понятливый, он раз, и там первые два года показывает чудеса, потом, ну, дошел до своего уровня, и дальше уже надо что делать?
Развиваться.
Следующий стих. Или, если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Если человек сошел с духовного пути, пройдя огромный путь уже, да, там, как мы говорим, не успел, он рождается сразу в семье праведников. И его не отвлекает ничего, он там не наслаждается, ему это уже не интересно. То есть он сразу попадает в среду, где этой проблемы, как наслаждение материальными объектами, она просто не существует. В комментарии Прабхупада пишет: родиться в такой семье, несомненно, большая удача. Мне, кстати, в этом вопросе повезло, говорит он. То есть он говорит, я сам родился в такой семье. И говорит, мой духовный учитель родился в такой семье. И потом, по воле провидения, мы, ну, встретились. То есть, ну, он понимает, как это все происходит. Это не из-за нескромности, а из-за, ну, он просто констатирует факт. То есть его папа был крутой, благочестивый, религиозный человек, который делал ребенку, ну, была такая атмосфера, что он уже в 5 лет, он с божествами игрался, как девочки с куклами. То есть маленький ребенок, они с божествами играли. То есть в доме все было пронизано. Для нас вообще непонятно, что такое божество. И наши дети не играются с божествами, они сражаются с монстрами в интернете. А маленький ребенок, он уже там катал колесницы, ухаживал за божествами. Там, вот такая тема. И неудивительно, что, ну, все это переросло, ну, вот, в такие трактаты. 43 стих. Тогда у потома Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях. И он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Мы видим, что разные люди, они по-разному занимаются духовной практикой. Кто-то приходит и пытается построить карьеру в духовном обществе. Ну, мы видели такое. То кто-то пытается с помощью духовности денег заработать. Ну, и так далее. А есть те, кого это вообще не парит. Они приходят в этот мир, чтобы заниматься духовной практикой. Для них вот эти все социальные институты какие-то, какие-то структуры духовные или псевдодуховные даже не важны. Они берут и... Почему? У них есть, ну, уже... спонтанное влечение к этому. И он раз, его с полтолчка, он и пошел. И потом мы смотрим, он уже и пропал, и нету его. А где он? Там где-то в Ришикеше уже давно сидит. Там. Или еще где-то. Он искренне занимается практикой йоги, и в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверны, обретя духовное совершенство, и достигает высшей цели. И один из самых главных стихов, это 47-й, сейчас 40, сначала 46-й. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Кстати, это наставление Бога стать йогом. Прийти. А что означает стать йогом? Стань на путь, который ведет ко мне, потому что йога — это путь, ведущий к Богу. И вариантов тьма. Это может быть карма-йога, гьяна-йога, бхакти-йога, аштанга-йога. То есть йог немерено, их очень много, разных видов йоги. И все они ведут к Богу. Не все они приводят к Богу непосредственно, но все они ведут к Богу. Разницу вы улавливаете? То есть человек чем-то занимается, достигает совершенства и начинает заниматься еще чем-то. Может быть, более возвышенными какими-то практиками. Также человек занимается карма-йогой, да, и это в любом случае его приводит на путь бхакти-йоги. Человек занимается, и так далее, и так далее. То есть главное идти по пути. Если ты идешь по пути, не останавливаясь, то Бог тебе покажет путь, к чему надо идти.
Есть же объединяющая радуга.
Ничего в этом мире нельзя объединить.
Ну я имею в виду царственные, поэтому называйте, что как бы это вершина.
Вот, это вершина, да. Но просто когда ты говоришь объединяющая, я сразу вспоминаю, есть масса людей, которые вообще хотят все объединить.
Нет, я имею в виду, что она завершает, но как...
Да, это девятая глава. Девятая глава Бхагавад-гиты называется Раджа-гухья-йога. Раджа – царская, гухья – тайная йога. То есть это называется самое сокровенное знание. И это есть чистая бхакти-йога. То есть, представляешь?
Ну почему?
Вот написано. Я ж ничего не говорю. Ну, я не знаю почему.
А почему тогда разделение такое происходит?
Какое?
Вместо раджа тогда мы написали бхакти-йогу.
Потому что существует
еще... Я поняла, что это все-таки разные какие-то вещи.
Ну, мы будем девятую главу читать и доберемся.
Бхакти входит в раджу.
В этом мире все входит в бхакти. То есть и карма-йога, она входит в бхакти-йогу, и аштанга-йога входит в бхакти-йогу, и раджа-йога входит в бхакти-йогу, не наоборот. То есть ничего не может быть круче чистой любви к Богу, ну, по определению. Ну и попробуйте сейчас что-то придумать. Что может быть круче чистой любви к Богу? Даже ум как бы не работает в этом направлении. Поэтому, ну, давайте дочитаем, потому что сейчас если начнем читать девятую, то с ума сойдем. Но девятая, ну, сказала Раджа, я сразу открыл девятую, потому что она так называется. Текст 47-й. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение, говорит Бог. Это он сам описывает самого высшего йога. То есть, если неважно, как человек развил чистую любовь к Богу, да, по большому счету не важно, есть много путей, но если он пришел к йоге любви, к бхакти-йоге, значит он достиг совершенства. Через что он это сделал, это вопрос второй. Это вопрос второй. Потому что, поэтому Кришна и описывает разные виды йогов. Чтоб, это знаете, разные виды йогов, это как рыбак забрасывает в реку разные виды сетей с разным сечением. То есть кого-то, ну, селедку он ловит вообще вот на, ну, на меленькую, а каких-то сомов там такие дырки большие, он на большую сетку ловит. Поэтому так же самое разные виды йоги, это разные виды сетей, чтобы человека, знаете, с причала рыбачил, апостол Андрей, что-то в этом есть. И он каждого ловит за то, что ему близенько. То есть вот то, что вот отзывается в сердце. То есть то, на что он тебя поймал, а он тебя поймал, не то же самое, на что он меня поймал. И может быть не то же, на что он Юлю поймал. А вот про этого достойного человека вообще странно, на что он его поймал. Ну на что-то же он его поймал, у него масса всяких наживок. Почему? Ловец судеб человеческих, Бог. Почему? Он свое ловит. Это его аквариум. То есть мы его любимые рыбки, у нас, иди ко мне, мой белый хлеб. Но из-за того, что он нас реально любит, он и подбирает снасти, чтобы нас не покалечили. Знаете, бывают такие рыбацкие сейнеры, ну такие вандальные, там все в кучу, все подряд, там не разбираясь. Нет, Кришна, он, у него никакого ширпотреба, у него все инпошив. Он к каждому подходит персонально. И вот со мной он занимается очень уникальным способом. Но я вам открою страшный секрет, он с каждым занимается уникальным способом. Поэтому любые священные писания, во-первых, они обширные, во-вторых, они дают какие-то основные направления, да, но есть нюансы всегда, персональные. Они открываются в результате уже персональной практики. То есть все начинается, ну, ты попадаешь в какой-то шаблон обязательно, но со временем все утончается, затачивается и в итоге приходит к твоему уникальному положению во взаимоотношениях. Потому что почему вот он скажет, ну нафиг ты ему нужна? Как ты думаешь? Мы сейчас не рассуждаем, нужна она ты или нужна? Нужна, однозначно. Зачем? Ну посмотри, сколько всех. Ты-то зачем? Можно даже сказать, да отстань от меня. Он не может отстать. Он не может отстать, потому что вот лично ты находишься с ним в уникальных отношениях. И я заменить тебя не смогу. Есть очень хорошая аналогия. Пазлы собирала когда-то? Вот пазлы из тысячи штучек. И все эти штучки, они так между собой, они по форме, они же все одинаковые. Правда? Ну, они так, одна в одну вкладывается, да, вот они, ну, просто такие квадратики и такие изогнутые. Вот одна в одну сходится. Но на каждой уникальный рисунок, часть рисунка. Если ты все сложишь и сложила 999, а одна потерялась в районе глаза, то как выглядит этот рисунок? Очень незавершенно. И ты не можешь даже из других взять и пазлов и присунуть. Ну, например, ты там собираешь Венеру Милосскую, да, вместо глаза Венеры ты прицепила глаз, из другого циклопа, да, или, например, там, Рэмбо 3, что-то такое. Тоже вроде глаз, но не тот. И все смотрят, какая-то незавершенность. И вот мы, условно, одинаковые по форме души, каждый имеет свой рисунок, уникальнейший. И для гармонии его, Бога, нужен именно ты. Потому что у тебя и у меня уникальные тактико-технические характеристики для взаимоотношения с Богом. То есть никто не заменит. Поэтому он настолько, то есть он не может взять и всех сжечь адским пламенем, сказать, себе других наделаем. Нет. Так не бывает. Приблизительно вот так звучит. Именно поэтому его заинтересованность в нас. Он миллионы жизней нас не может никак бросить. Но он не настаивает. То есть Бог находится в такой двойственности. Даже Бог может находиться в двойственности. Первое. Он не может без нас. Потому что знает, что мы без него тоже не можем. Мы как бы страдаем, но тем не менее. Мы все время лезем в чужой пазл. Да? То есть не понимаем, что на своем месте мы будем в гармонии находиться. И при этом он в нас заинтересован, но при этом он понимает, что любовные взаимоотношения, ради которых мы созданы, они основаны только лишь на свободе выбора. То есть мы должны захотеть. Он будет ждать, пока мы не захотим с ним вступить в любовные взаимоотношения. Потому что если он принудит нас к любовным взаимоотношениям, это будет изнасилование. Божественное изнасилование. Это не катит. То есть нам это не понравится, и ему это не надо, по-моему, он не насильник. Поэтому он ухаживает за нами и с той стороны, и так, и ха-ха-ха, и шарики-фонарики, и всякое такое, и цветочки, и аштана-йога, и бхакти-йога, и еще какие-то штуки. Он со всех сторон пытается нас привлечь. Он показывает себя, говорит, прочитайте, я же крутой, очень классный друг, классный любовник, классный, я самый лучший из всех. И в какой-то момент, когда мы узнаем, и в той же Бхагавад-гите становится ясно, что когда мы это узнаем, мы с ума сходим от счастья. Говорит, хочу быть пазлом на твоей картине. Вот так. Что там со временем?
59.
О, успели прочитать, прикольно. Конечно, галопом по Европам. Но мы пробежали как смогли. То есть это называется, этот стиль называется обзорное чтение. Если бы мы просто прочитали, я бы прочитал за 10 минут. Реально, это можно 10 минут. Но мы общались, немножко я давал свое видение, свои какие-то комментарии. Может быть, есть какой-то один вопрос, или два, или пол.
А ум все-таки создан кем?
Все в этом мире создано Кришной.
А зачем же тогда ум?
Ты можешь спросить тогда вообще, зачем все создано? То есть ум — это часть системы. То есть есть место, в котором, материальный мир, это место, в котором человек может попробовать быть Богом. То есть есть место, где место Бога занято, а есть место, где место Бога свободно. И место, в котором место Бога свободно, оно такое.
Я почему задаю этот вопрос? Просто, ну, душа изначально имеет положительный аспект, правильно?
Да что значит положительный аспект? Да нет, я сразу перебью. Нету такого понятия для Бога, как положительный аспект. То есть двойственность, хорошо и плохо, она является только вот это часть этого мира. То есть сейчас ты понял только что функцию этого мира, то есть природу этого мира. Этот мир, он всегда построен на двойственности. И ум тебе нужен для того, чтобы эту двойственность видеть.
Нет, ну имеется в виду, я так понимаю, зачем такие сложности? Почему сразу не вложить в человека понятие божественности?
Она вложена. Но сюда же вложено.
Все закрыто, все
закрыто. Потому что есть свобода выбора. Это не он
то
делает.
Все равно, как он, ну это же тоже не выбор получается. Если ты рано или поздно все равно к нему придешь, это тоже не выбор.
Но ты должен будешь это понять. Есть система определенная. И в этом мире, он говорит, ну сейчас я попробую.
То есть мерзавцы изначально созданы.
Не созданы мерзавцы изначально.
Ну,
мерзавцы — это люди, которые злоупотребили своей свободой выбора. То есть ты можешь сейчас сидеть и пытаться в чем-то разобраться, а можешь сейчас идти расчленять старушек. У тебя есть право на это, вперед. Ты можешь это делать. И у тебя последствия будут, опять же, есть правила дорожного движения. Они нужны? Почему они нужны? Ведь можно сразу не делать было автомобили. Но все хотят этого. Все хотят ездить, все хотят управлять. Поэтому всех много, всего мало. Поэтому существуют правила дорожного движения. Они существуют независимо от того, хочешь ты или нет. То есть твое желание в этом мире тусить говорит о том, что ты идешь на то, ты принимаешь эти правила. И эти правила ты уже можешь либо соблюдать, либо не соблюдать. Этот мир, он создан на основе наших желаний. То есть Бог создает этот мир на основе наших желаний. То есть мы этого захотели, мы хотели это попробовать. Но не может быть, смотри, есть семья, да, и мы понимаем, что для какой-то гармонии в семье нужна жена, например. А ты говоришь, я не хочу жену, я хочу жену выкинуть из семьи. И сразу у тебя меняется ситуация, то есть это другое что-то. И вот мир, из которого выброшен Бог, он вот такой.
Человек прожил мерзавцем всю жизнь, да? Умер. В следующей жизни его отправили куда-то в нисходящий. Так каковы шансы, что он вообще когда-нибудь исправится и поднимется? То есть если он будет деградировать все время из мира в мир.
Ну а почему он деградирует из мира? Ты думаешь, так это кто-то оставит в покое? Просто вот бросили всех, и все. Нет, система, она, смотри, вот давай так, есть тюрьма, условно, да, и в тюрьме сидят какие-то заключенные. Они там сидят, потому что они, сделали такой выбор. Мы сейчас не говорим о судебных ошибках, хотя это тоже все не ошибки. И вот они там находятся. Как ты думаешь? А ты говоришь, ну они же там могут сидеть и умереть с голоду. Нет, там просто так никто не сидит, там есть кто. Охранники, там есть директор тюрьмы, там есть финансирование этой тюрьмы, кто-то ее поддерживает извне, эту тюрьму. То есть ее никто не бросает. Они то, что закрыли и все, и ушли, и все уехали в Турцию охранники, а приехали, просто всех закопали. Поэтому в этом мире ты тоже не сам по себе. То есть ты не можешь быть абсолютным негодяем, как ты говоришь. За этим внимательно все смотрят, да, и все время даются какие-то уроки, а у тебя есть всегда выбор. Знаешь, ты приходишь, а ты можешь сделать так, можешь сделать так. То есть ты родился, у тебя был такой вариант или такой, ты выбрал такой. Пошел в школу, у тебя было опять два варианта, ты выбрал этот или этот. То есть дергать девочек за косички или защищать их от хулиганов. Ты решил дергать. Хорошо, дальше пошел путь. Значит, дергать сильно или не очень сильно? Ты выбрал очень сильно. Дальше, ты тогда их уже бьешь или и так далее, и так далее. Ты деградируешь. У тебя всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Даже если тебя съели, у тебя всегда есть два выбора. А то, что вот ты сейчас сказал, говорится, что человек живет в этом мире и сам по себе. У него нет никаких шансов. У всех есть шансы. Возможно, потом, попадя в тюрьму, там появляются какие-то странные люди. И находясь в экстремальной ситуации, ты говоришь, да, надо подумать. Надо подумать. Почему? Потому что вдруг выясняется, что когда человек в шоколаде находится, он не думает о божественном.
Ему начинается просто нравиться. Он говорит, елки-палки, я вынужден забрать у тебя шоколад.
Чтоб ты подумал.
Чтоб... Да, да. Бац под зад, трансцендентный пендель. А, Господь велик, а, что такое, что случилось? Что случилось? И ты там сидишь в тюрьме, тебе лет 15 выписали, и ты сидишь, думаешь, вот это ни хрена себе
встрял.
Сейчас бы шоколад. И тут появляется некто и говорит, да, аллилуйя. Ты говоришь, что за аллилуйя? Время есть, спешить некуда. Посмотри, какая фигня. И тебе какой-то буклетик там, адвентистов седьмого дня или свидетели Иеговы. Ты впервые сталкиваешься, ну, с чем-то. То есть всегда есть какие-то. Потом ты выходишь и говоришь, да ну их к черту этих, ну, кого-то. Но семя посажено, ты начинаешь искать, ты начинаешь видеть закономерности, ты ищешь объяснения происходящему. Тебе хочется узнать, почему 7 миллиардов человек живет, но в тюрьме сидит не 7 миллиардов. Почему я страдаю, а вот эти ребята не страдают. И ты начинаешь узнавать законы какие-то и так далее, и так далее. То есть с какого момента тебя дернет удочка, никто ж не знает. Каждому свое. У каждого уникальная возможность. Поэтому существует масса всего. Ну, масса каких-то путей. И каждому в этом мире дается шанс. Всегда.
Да, у меня из этого вопроса выйти к другой.
Давай.
Если взять тюрьму непосредственно, на 70% людей, сидящих в тюрьме, сидят за кражу курицы, картошки там и так далее. А истинные негодяи зачастую как бы...
Ну так вот ты сейчас взял и соскользнул на, ну, на то, что... Это же аллегория была. Аллегория. Это то есть мы же сейчас не разбираемся с...
Но я просто вот, она же...
То есть ты думаешь, что ты тут сидишь за кражу картошки?
Нет, у них есть право выбора. Они выбрали неправильный путь, да?
Да.
Вот. Но при этом они не получают своего наказания.
Почему? Кто не получает?
Ну...
Кто не сидит в тюрьме?
Ну да.
Почему они другим получают?
Что ты? Пойми.
Нет, да. Это понятно, там наказания бывают разным, но...
Ну тебе хотелось, чтобы в тюрьме сидели?
Ну,
вот лично тебе, как хорошему человеку.
Я понял, к чему это, да? Но...
К чему это? Потому что очень часто карма штука такая. То есть человек может быть очень благочестивым, и он заработал эти деньги. И он пришел в этот мир, и он эти деньги получит по-любому. Но у него есть выход. Вот смотри, я тебе пришел перевод на 5000 евро. И у тебя пришла бумажка, надо получить эти 5000 евро. Ну ты в таком невежестве, ты не знаешь, как это работает. Ты говоришь, блин, мои 5000 евро лежат на почте, надо с этим что-то делать. Ты берешь фомочку, одеваешь этот самый, и приходишь и взламываешь почту. И получаешь свои 5000 евро. А могу там прийти, постоять 10 минут в очереди, и девушка с улыбкой тебе дала бы твои деньги. У тебя был выбор? Если ты в невежестве, ты начинаешь таким делом, таким способом выковыривать свое из мира. Так в этом мире у всех есть перевод. И вот мудрые люди, они их получают просто улыбнувшись кассирше. А глупые люди ночью взламывают и получают дополнительные последствия. И вот человек, который, если ты видишь, который он ведет аморальный образ жизни, но у него приходят деньги. Ему положены эти деньги, но он дурак. Он не знает, что надо просто, их можно получить нормальным способом.
Ну а почему тогда, если они к нему пришли, значит, в прошлой жизни он достиг
определенного
уровня сознания,
да.
И в принципе, по идее, он же должен с этого уровня сознания и начать. Или опять все сначала?
Он начал и стал деградировать, судя по всему.
Он в какой-то момент сделал выбор. Он в школе кота расчленил, а мог погладить. Всегда есть выбор, всегда. То есть ты можешь за одну жизнь деградировать до нуля и потом до уровня святого подняться. В одну и ту же жизнь. Начать со святого, деградировать до нуля и подняться опять до святого. В Бхагаватам описывается история Аджамилы, который родился в брахманической крутой семье. Очень благочестивый человек. Но он деградировал до убийцы и разбойника. Но к концу жизни он вернулся опять к святому уровню. Есть описание каких-то охотников, которые, ну, они сразу родились в неблагоприятной семье. Единственное, чему учил папа, это убивать животных так, чтобы не сразу убивать, а чтобы они мучились. И получать от этого колоссальное удовольствие. И нам кажется, что такого не бывает. Ну, такое бывает. Как вот в одном китайском ресторане подают рыбу, которую зажаривают таким
я по ящику лично видел, таким искусственным способом, чтобы она пожарилась, но не сдохла. И вот рыба так, ну она вот-вот должна сдохнуть, но ее вынесли, и все, боже, какой мастер-повар, он ее зажарил, а она не сдохла. Вот такое умонастроение. Как вы думаете, это выбор этого человека? Выбор
повара.
А выбор людей заказать такой? Они такие сидят, как в Макдональдсе, детки такие в экстазе. Ой, какая рыбка! Невежество. Невежество, полное невежество. Человек от этого деградирует. Но в жизни тебе все равно положено свое получить. И ты получишь. Благочестивым способом или неблагочестивым. Всегда свобода выбора неприкасаемая. Бог никогда свободу выбора твою не отменяет. Почему? Это основа любви. И то, что эта свобода выбора в нашем мире приобретает извращенные формы, это мы это делаем. Деньги – это энергия. Мы на них можем купить хлеба и покормить детей, а можем купить кокаина, а можем купить АК-74 и расстрелять соседей. Но все это, ну, деньги к этому не имеют никакого отношения. Свобода выбора – то же самое. Это, вот так, это основа. Ну, как в отношениях. Мужчины и женщины. Что самое главное? Свобода выбора. Чтобы мы построили, например, с тобой отношения, у нас должна быть свобода выбора. Я должен этого хотеть, и ты должна этого хотеть. Это очень взаимно. Но у свободы выбора есть побочный эффект. Свобода выбора подразумевает, что я могу не захотеть. И ты можешь хотеть со мной общаться, а я не хочу. Ну, Бог его знает, ну, псих я. И ты говоришь, нафига Бог дал ему эту свободу выбора? Я ж так хочу в отношениях. Или наоборот. Понимаешь, о чем речь? И вот когда свобода выбора, ну, connection случается, возникает классно, возникает очень круто. И в материальном мире это называют даже счастьем. Когда столкнулись люди, хотят вместе что-то делать, и свобода выбора ничего не нарушена. И вот Бог, он такой же. И сейчас мы это те, которые вот не хотят. Вот им кажется, что ну не надо мне, я хочу сам попробовать. Ведь у нас от всего интереса. Почему ты решила, что ты единственная женщина в этом мире? Вон и Юля сидит, вон и Вася сидит. Может быть и даже так. И если человек хочет, он начинает как-то, он очень аккуратно все это делает. Очень аккуратно. Он ждет, во-первых, как Бог нас ждет. Все время какие-то, не знаю, подарочек подарит. Хоп-хоп-хоп, то в жизни как-то проявится, то там письмо какое-то пришло. Вот так-то, так-то. И со временем может оказаться, что мне неинтересно все остальное, и он возвращается, и потом раз, я вернулся к тебе. Почему? Я понял, что ты лучше всех. Ну, извини, что на таких примерах, но вот с Богом такая ситуация. В какой-то момент мы поймем, что он реально лучше всех. И он очень терпелив, и это одно его качество. Он никогда ничего не заставляет. Он всегда делает так, как мы хотим. И когда мы этого поймем, мы к нему придем и скажем, ну сколько можно тебя уже было ждать? Я вот жду, мне без тебя плохо. Так как и мне, и как и тебе без меня. Это и есть любовные отношения. И у нас у каждого есть такие отношения. Поэтому в рамке того, о чем я говорю, система, она вписывается. Да. Почему я занимаюсь именно этим? Потому что данная философия лично мне объяснила все. То есть я понимаю свое положение, я понимаю положение Бога, я понимаю положение всех людей. И все люди, все звери, все животные, все события, они реально вписываются в мою систему ценностей и координат. Ну, именно поэтому я этим занимаюсь. То есть нет вещей, которых вот не вписались. Например, а почему дети умирают в детстве? Я такой, да хрен его знает. Ну, не знаю. Но это вписывается в мою систему. То есть все вписывается. А ты говоришь, тюрьма. Ну что? Угу. Спасибо большое.
Спасибо.
Градус был особенно в конце. Я счастлив. Огромное вам спасибо. Я какие-то вещи сам только что понял.